Глава 14. Кейтилин. «Скажи отцу, я ухожу, чтобы он мог гордиться мной». Брат сел в седло. Лорд с головы до пят в своей блестящей кольчуге и струящемся плаще цвета речной воды. Серебристая форель украшала его шлем. Еще одна была нарисована на щите. «Он и без того гордится тобой, Эдмар, и очень любит тебя, парень». Теперь у него появится более весомый повод для гордости, помимо того, что я его сын. Эдмар, развернув коня, поднял руку. Сдрубили трубы, забил барабан. Рывками опустился подъемный мост, и войско сира Эдмара Талли вышло из реверана с поднятыми копьями и реющими знаменами. «Мое войско побольше твоего», — подумала Кейтилин, глядя на них. Целая рать сомнений и тревог. Горе Бриенны рядом с ней было почти осязаемым. Кейтилин приказала сшить по ее мерке красивое платье, подобающее ей по рождению и полу, но Бриенна по-прежнему предпочитала кольчугу и вареную кожу. На поясе у нее висел меч. Она охотнее отправилась бы с Эдмаром на войну, но стены, даже такие крепкие, как Риверане, тоже надо кому-то защищать. Брат увел всех боеспособных мужчин к переправам, оставив сира Десмонда Грела командовать гарнизоном, состоящим из раненых, стариков и больных, в придачу немного оруженосцев да крестьянских парней и подростков. Вот и вся защита замка, битком набитого женщинами и детьми. Когда последние пехотинцы Эдмара прошли под решеткой, Бриена спросила: «Что будем делать, миледи?» «Исполнять свой долг». Кейтилин мрачно зашагала через двор. Она всегда его исполняла, потому-то, быть может, ее лорд-отец и дорожил ею больше всех своих детей. Двое ее старших братьев умерли в младенчестве, и она была лорду Хостеру и сыном, и дочерью, пока не родился Эдмар. Потом умерла мать, и отец сказал Кейтилин, что она теперь хозяйка Риверана. Что ж, она и с этим справилась. А когда лорд Хостер пообещал ее Брандону Старку, она поблагодарила отца за столь блестящую партию. «Я дала Брандону свою ленту. Не сказала Петиру ни одного ласкового слова, когда он был ранен, и не попрощалась с ним, когда отец отослал его прочь. А когда Брандона убили, и отец сказал, что я должна выйти за его брата, я подчинилась с охотой, хотя ни разу не видела Неда до самой свадьбы. Я отдала свое девичество этому угрюмому незнакомцу и проводила его на войну, к его королю и к женщине, которая родила ему бастарда, потому что всегда исполняла свой долг». Ноги сами привели ее в септу. Семигранный храм из песчаника, стоящий в садах ее матери и сияющий радужными огнями. Когда они с Бриенной вошли, там было полно народу. Ни одна Кейтилин нуждалась в молитве. Она опустилась на колени перед раскрашенной мраморной статуей воина и зажгла душистую свечу за Эдмара и другую за Робба, там, за холмами. «Сохрани их и приведи их к победе», — молилась она, — «упокой души убитых и утешь тех, кто горюет по ним». В это время вошел септом с кадилом и кристаллом, и Кейтилин осталась послушать службу. Она не знала этого септона, серьезного молодого человека, ровесника Эдмару. Он неплохо справлялся со своими обязанностями и возносил хвалы семерым звучно и красиво. Но Кейтилин скучала по тонкому дребезжащему голосу септона Осмонда, давно уже умершего. Осмонд терпеливо выслушал бы рассказ о том, что она видела и чувствовала в шатре Ренли, а, быть может, объяснил бы ей, что это значило и что ей делать, чтобы изгнать тени из своих снов. Осмонд, отец, дядя Бринден, старый мейстер Ким. Мне всегда казалось, что они знают все на свете, а теперь я осталась одна, и мне кажется, что я ничего не знаю, даже того, в чем состоит мой долг. Как же мне исполнить его, если я не знаю, в чем он? У Кейтилин затекли колени, когда она поднялась, а знания так и не прибавилось. «Быть может, стоит ночью пойти в Богорощу и помолиться заодно богам Неда? Они старше семерых». Выйдя, она услышала совсем другое пение. Раймунд Рифмач сидел у пивоварни в кругу слушателей, пел своим зычным голосом о лорде Деримонте на кровавом лугу. «Из десяти последний он стоит с мечом в руке!» Бриена остановилась послушать, сгорбив широкие плечи и скрестив толстые руки на груди. Мимо пронеслась стайка оборванных мальчишек, вопя и размахивая палками. И почему мальчишки так любят играть в войну? Быть может, ответ нужно искать у Раймунда? Песня завершалась, и голос его гремел. «Красна у ног его трава, и знамя, как в огне, и красным пламенем закат пылает в вышине. Сюда!» — врагов окликнул лорд. «Мой меч еще не сыт!» И хлынули они вперед, так с гор поток бежит. «Лучше сражаться, чем вот так вот сидеть и ждать», — сказала Бриенна. «В сражении ты не чувствуешь себя беспомощной. Там у тебя есть кони, меч, а то и топор. Притом ты в доспехах, и ранить тебя не так просто». «В бою рыцари гибнут», — напомнила ей Кейтлин. Бриенна посмотрела на нее своими красивыми голубыми глазами. «А женщины умирают в родах, но о них песен не поют». «Ребенок тоже битва», — Кейтлин снова двинулась через двор. «Без знамен и трубящих рогов, но не менее жестокая. Выносить дитя, произвести его на свет. Твоя мать верно говорила тебе, какая это боль». «Я не знала своей матери. У отца были дамы, каждый год другая, но...» «Какие они дамы? Рожать тяжело, Бриена, но то, что приходит потом, еще труднее. Временами я чувствую себя так, будто меня раздирают на части. И с радостью разделилась бы, чтобы защитить всех своих детей. А кто же вас защитит, миледи?» «Мужчины моего дома», — с усталой улыбкой ответила Кейтлин. «Так, по крайней мере, говорила мне моя леди-мать. Отец, брат, дядя, муж. Но поскольку они сейчас не со мной, их можешь заменить ты, Бриена». Девушка склонила голову. «Я постараюсь, миледи». Позже мейстер Виман принес письмо. Кейтлин приняла его незамедлительно, надеясь на весть от Роба или от сира Родрика из Винтерфелла. Но письмо оказалось от лорда Медоуза, именующего себя Костелянином Штормового Предела. Оно было адресовано ее отцу, ее брату, ее сыну, или тому, кто нынче управляет Ривераном. «Сир Кортни Пенрос мертв», — писал лорд, и Штормовой Предел открыл ворота Станису Баратеону, истинному и полноправному королю. Гарнизон замка присягнул ему как один человек, и никому не причинили вреда. «Кроме Кортни Пенроза», — промолвила Кейтлин. Она не знала его, но ее опечалила весть о его кончине. «Роб должен узнать об этом немедленно. Известно ли вам, где он сейчас?» «Согласно последним сведениям, он шел на Крэг, усадьбу дома Вестерлингов», — ответил мейстер Вима. «Если отправить ворона в Эшмарк, они, возможно, пошлют к нему гонца». «Хорошо, отправьте». Мейстер ушел, и Кейтлин перечитал письмо еще раз. «Лорд Медоуз ничего не говорит о бастарде Роберта», — сказала она Бриене. «Должно быть, мальчика сдали, заодно со всем замком. Хотя я, признаться, не понимаю, зачем он был так нужен Станису». «Быть может, Станис боится, что тот будет претендовать на трон? Бастард?» «Нет, дело не в этом. Каков он с виду, этот мальчик?» «Ему лет 7 или 8. Он пригожий, черноволосый, с ярко-голубыми глазами. Гости часто принимали его за сына, лорда Ренли». «А Ренли был очень похож на Роберта». Кейтлин начала что-то понимать. «Станис хочет показать бастарда своего брата народу, чтобы люди увидели его сходство с отцом и спросили себя, почему Джоффри его не имеет. Неужели это так важно?» «Те, кто поддерживает Станиса, назовут это уликой. Сторонники Джоффри скажут, что это сущие пустяки. Ее собственные дети скорее Талли, чем Старки. Только Ари напоминает Неда. И Джон Сноу, но он не мой сын». Кейтлин снова подумала о матери Джона. Тайная любовь, о которой ее муж не желал говорить. горюет ли она по Неду так, как горюю я, или ненавидит его за то, что он бросил ее ради меня, молится ли за своего сына, как я за моего. Беспокойные мысли и праздные. Если Джон родился от Эшер и Дейн в звездопаде, как шептались некоторые, эта леди давно мертва, а если нет, то вовсе неизвестно, кем могла быть его мать. Да и это не важно. Неда больше нет, и все его любови и тайны умерли вместе с ним. Однако ее заново поразило отношение мужчин к побочным детям. Нед всегда яростно защищал Джона. Сир Кортни Пенрос отдал жизнь за Эдрика Шторма, а вот для Руси Болтона его бастард значит меньше собаки, судя по холодному письму, которое получил от Руси Эдмар 3 дня назад. Болтон перешел через Трезубец и двинулся согласно приказу на Харренхолл. «Крепкий замок и сильным гарнизоном», — писал он. «Но король получит его, хотя бы мне пришлось перебить всех защитников до последнего». Он надеялся, что в глазах его величества это искупит преступление его незаконного сына, преданного смерти сиром Родриком Касселем. Эту судьбу он вполне заслужил. Нечистая кровь всегда вероломна. И Рамси был хитер, жаден и жесток от природы. Избавление от него я почитаю за счастье. Мои законные сыновья, которых обещала мне моя молодая жена, всегда были под угрозой, покуда он жив. Звук торопливых шагов развеял ее мрачные мысли. В комнату, задыхаясь, влетел оруженосец сира Десмонда и преклонил колено. «Миледи, Ланнистеры за рекой!» «Отдышись, мальчик, и расскажи все по порядку». Он повиновался и доложил. «Колонна вооруженных людей за красным зубцом. Их эмблема — пурпурный единорог под львом Ланнистеров». Кто-то из сыновей лорда Бракса. Бракс приезжал в Риверан, когда она была девочкой, и предлагал обручить одного из своих сыновей с ней или с Лизой. Не тот ли сын теперь командует атакой? Ланнистеры появились с юго-востока под развернутыми знаменами, сказал ей сир Десмонд, когда она поднялась к нему на стену. «Передовой отряд и только», — заверил он. «Главные силы лорда Тайвина находятся гораздо дальше к югу. Здесь нам ничего не грозит». Местность к югу от Красного Зубца была открытой и плоской. Кейтилин со сторожевой башни видела вдаль на многие мили, однако не дальше ближайшего брода. Эдмар получил лорду Ясону Малистеру защищать его и 3 другие выше по течению. Разведчики Ланнистера нерешительно крутились у воды под багряными серебром знаменами. «Их не больше полусотни, миледи», — заявил сир Десмонд. Всадники растянулись в длинную линию. Люди лорда Ясона ждали их, засев за валунами и пригорками. Запела труба, и всадники торжественным маршем двинулись вперед, расплескивая воду. Это было красивое зрелище. Яркие доспехи, развернутые знамена, сверкающие на солнце острия копий. «Ну же!» — прошипела Бриена. Трудно было разобрать, что происходит, но дикое ржание лошадей донеслось до самого замка, сопровождаемое более слабым лязгом стали о сталь. Знамя рухнуло вместе со знаменосцем, и мимо стен замка проплыл увлекаемый течением первый труп. Ланнистеры поспешно отступили. Они перестроились, посовещались и ускакали в ту сторону, откуда пришли. Люди на стенах улюлюкали им вслед, хотя те за дальностью не могли этого слышать. Сир Десмонд похлопал себя по животу. «Эх, видел бы это лорд Хостер, сразу бы в пляс пошел». «Боюсь, отец уже не запляшет, да и битва только начинается. Ланнистеры еще вернутся. У лорда Тайвина людей вдвое больше, чем у моего брата». «Да хоть бы и в 10. Западный берег Красного Зубца выше восточного, миледи, и густо зарос лесом. У наших лучников хорошее прикрытие и открытое поле для стрельбы. А если даже враг пробьет брешь, Эдмар оставил в резерве своих лучших рыцарей, готовых выехать в случае нужды. Через реку им не перебраться». «Молюсь, чтобы вы оказались правы», — сумрачно сказала Кейтилин. Ночью враг вернулся. Кейтилин приказала разбудить себя, если это случится, и далеко за полночь служанка тронула ее за плечо. Кейтилин тут же села. «Что там?» «Снова брод, миледи». Кейтилин, завернувшись в халат, поднялась на крышу. Оттуда поверх стен она видела залитую луной реку, где кипела битва. Защитники разложили вдоль берега костры, и ланнистеры, вероятно, надеялись ночью застать их врасплох, но напрасно. Темнота — ненадежный союзник. Войдя по грудь в воду, люди начали проваливаться в специально вырытые ямы, спотыкаться о камни, разбросанные по дну колючки. Лучники Маллистера послали через реку тучу огненных стрел, очень красивых издали. Один солдат, пронзенный в дюжине мест, в горящей одежде крутился по колено в воде. Наконец он упал, и его унесло течением. Когда он проплыл мимо Риверана, огни уже погасли, как и его жизнь. «Маленькая, но победа», — подумала Кейтилин, когда бой окончился, и уцелевшие враги отошли обратно в ночь. Спускаясь по винтовой лестнице с башни, она спросила Бриену, что та думает на этот счет. «Лорд Тайвин коснулся нас пальцем, миледи. Он нащупывает слабое место, незащищенный брод, и если он его не найдет, то сожмет все свои пальцы в кулак и попытается пробиться силой. Я бы на его месте поступила именно так». Рука Бриенны потрогала рукоять меча, словно проверяя, на месте ли он. «И да помогут нам тогда боги», — подумала Кейтилин. Она тут ничего не могла поделать. Биться на реке — дело Эдмера, ее дело — держать замок. Наутро, сев завтракать, она послала за пожилым стюардом отца, Утерайтсом Уэйном. «Пусть сиру Клеусу Фрею принесут штоф вина. Я собираюсь вскоре допросить его, и мне нужно, чтобы язык у него развязался». «Слушаюсь, миледи». Некоторое время спустя гонец с вышитым на груди орлом Маллистеров привез послание от людей Ясона, где говорилось о еще одной стычке и еще одной победе. Сэр Флемин Бракс пытался перейти реку у другого брода в 6 лигах к югу. На этот раз ланнистеры укоротили копья и двинулись через реку пешими, но лучники стали пускать стрелы высоко. Им защиты, и скорпионы, поставленные на берегу Эдмаром, метали тяжелые камни. Дюжина убитых осталась в воде, и только 2 добрались до нашего берега, где мы мигом с ними разделались, — рассказал гонец. Рассказал он и о сражении выше по реке, где брод держал лорд Карел Венс. Там враг тоже отбит и понес тяжелые потери. «Быть может, Эдмар умнее, чем я полагала», — подумала Кейтилин. «Все лорды одобрили его план. Возможно, я просто слепа. Мой брат уже не тот маленький мальчик, каким я его помню, как и Роб». Посещение сира Клеоса Фрея она отложила до вечера, рассудив, что чем дольше она промедлит, тем больше он напьется. Когда она вошла к нему в башню, сир Клеос хлопнулся на колени. «Миледи, я ничего не знал о побеге. Бес сказал, что у Ланнистера должен быть достойный эскорт. Клянусь своей рыцарской честью». «Встаньте, сир», — сказала Кейтилин и села. «Я знаю, что внук Уолдера Фрея не может быть клятвопреступником, если только не видит в этом выгоды для себя. Мой брат говорил, что вы привезли условия мира». «Это так», — сир Клеос поднялся на ноги, и Кейтилин с удовольствием заметила, как нестойко он на них держится. «Расскажите мне о них», — велела она, и он рассказал. Кейтилин, выслушав его, нахмурилась. «Эдмар прав. Это вообще не условие. Кроме разве что...» «Значит, Ланнистер готов поменять Арию и Сансу на своего брата?» «Он поклялся в этом, сидя на железном троне». «При свидетелях?» «Пред всем двором, миледи, и перед Богом. Я передал это сиру Эдмару, но он сказал, что это невозможно, что его величество Роб никогда не согласится». «Он верно сказал. Быть может, Роб даже прав. Ария и Санса — дети. Цареубийца же живой и свободный, чуть ли не самый опасный человек в королевстве. Этот путь никуда не ведет. Вы видели моих девочек? С ними хорошо обращаются?» «Да, «Как будто бы», — замялся сир Клеус. «Ищет, как бы соврать», — поняла Кейтлин. Вино затуманило ему мозги. «Сир Клеус», — холодно сказала она, — «вы злоупотребили званием посла, приведя сюда злоумышленников. Если будете мне лгать, вас повесят на стене рядом с ними. Можете мне верить. Я спрашиваю вас еще раз, видели ли вы моих дочерей?» На лбу у него выступила испарина. «Я видел Сансу при дворе в тот день, когда Тирион назвал мне свои условия. Она очень хороша, миледи, разве что похудела немного, осунулась». «Сансу, но не Арию. Это может означать все, что угодно. Арию всегда было нелегко укротить. Быть может, Санса не захотела брать ее ко двору, боясь, что она скажет или сделает что-нибудь не то, и Арию просто убрали с глаз долой. Но могли и убить». Кейтлин прогнала от себя эту мысль. «Вы сказали его условия, но ведь регенша — королева Серсея?» «Тирион говорил от лица их обоих. Мне объяснили, что королеве не здоровится». «Любопытно». Кейтлин вспомнила жуткий путь через лунные горы, когда Тирион умудрился переманить к себе ее наемника. «Он чересчур умен, этот карлик». Кейтлин до сих пор не понимала, как он проделал обратную дорогу, когда Лиза выгнала его из долины. Но ее не удивляло, что он остался жив. Но в убийстве Неда он не участвовал и встал на мою защиту, когда горцы напали на нас. Если бы я могла доверять его словам... Раскрыв руки, она посмотрела на свои шрамы и напомнила себе, что это след его кинжала. Его кинжала в руке убийцы, которому он заплатил за смерть Брана. Карлик, конечно же, это отрицает. Даже когда Лиза заперла его в своей небесной камере и угрожала ему лунной дверью, он продолжал отрицать. «Он лжет», — резко поднявшись, сказала Кейтлин. «Ланнистеры — лжецы все до единого, а карлик худший из них. Убийца был вооружен его кинжалом».
«Я ничего не знаю, о...» — опешил сир Клеус.
«Верно, не знаете», — сказала она, повернулась и вышла. Бриена молча шагала рядом с ней. «Ей проще», — с внезапной завистью подумала Кейтлин. «Она как мужчина. А для мужчин ответ всегда один и тот же — находится там, где и меч. Для женщины, для матери путь гораздо более крут». Ужинала она поздно, в большом чертоге вместе со своим гарнизоном. Надо было, насколько возможно, приободрить людей. Раймунд Рифмач пел во время всей трапезы, избавляя ее от необходимости разговаривать. Закончил он сложенной им песней о победе Роба при Окскросе. «И звезды в ночи словно волчьи глаза, и ветер словно их зов». Между куплетами Раймунд задирал голову и выл. К концу песни гарнизон выл вместе с ним, в том числе и порядком захмелевший Десмонд Грел. Под стропилами гуляло эхо. «Пусть поют, если это прибавляет им храбрости», — думала Кейтлин, вертя в руках серебряный кубок. «Когда я была девочкой, у нас в вечернем замке всегда жил какой-нибудь певец», — тихо сказала Бриена. «Я знаю все песни наизусть». Санса тоже знала, хотя мало кто из певцов давал себе труд проделать весь долгий путь до Винтерфелла. Я сказала ей, что при дворе короля много певцов. Сказала, что там она будет слушать всевозможную музыку, и что отец найдет мастера, который обучит ее играть на большой арфе. Да простят меня боги. «Помню одну женщину», — сказала Бриена. «Она приехала откуда-то из-за узкого моря. Не знаю даже, на каком языке она пела, но голос ее был столь же прекрасен, как она сама. Глаза у нее были как сливы, а талия такая тонкая, что мой отец охватывал ее ладонями. У меня руки почти такие же большие, как и у него». Бриена смущенно убрала с глаз долой свои толстые пальцы. «А ты для отца не пела?» — спросила Кейтлин. Бриена потрясла головой, уставившись в свою миску. «А для лорда Ренли?» «Никогда». Бриена залилась краской.
Его дурак очень зло шутил, и я... Я когда-нибудь попрошу тебя спеть для меня. Нет, я не обладаю таким даром. Бриена поднялась из-за стола. Простите, миледи, можно мне уйти? Кейтлин кивнула, и девушка вышла из зала большими неуклюжими шагами, почти незамеченная среди буйного веселья. «Да будут с тобой боги», — подумала Кейтлин, вновь с неохотой возвращаясь к еде. Через 3 дня обрушился удар молота, предсказанный Бриеной, а через 5 они услышали об этом. Кейтлин сидела с отцом, когда прибыл гонец от Эдмара, в щербатых доспехах, пыльных сапогах, разодранном камзоле. Но его лицо, когда он преклонил колени, сказало Кейтлин, что он привез добрые вести. «Победа, миледи!» Он подал ей письмо Эдмара, и она дрожащими руками взломала печать. «Лорд Айвин пытался переправиться у дюжины разных бродов», — писал брат. «Но каждый раз его отбрасывали назад. Лорд Лефард утонул. Рыцарь Кракихолов по прозвищу Дикий Вепрь взят в плен. Сира Адама Марбранта заставили отступить 3 раза. Но самый жестокий бой завязался у каменной мельницы, где атакой командовал сир Грегор Клиган. Он понес такие потери, что туши убитых коней едва не запрудили реку. В конце концов, гора с горстью лучших своих бойцов выбрался таки на западный берег, но Эдмар бросил на них свой резерв, и они на силу унесли ноги обратно. Сам сир Грегор лишился коня и побрел через красный зубец, покрытый кровью из дюжины ран, осыпаемый градом стрел и камней. «Им нипочем не перейти реку, Кэт», — писал Эдмар. «Лорд Айвин повернул на юго-восток. Уловка это или полное отступление, разницы нет. Здесь они не пройдут. Сир Десмонд Грел ликовал». «Хотел бы я быть вместе с ним», — сказал старый рыцарь, когда Кейтлин прочла ему письмо. «Где этот дурак Раймунд?» «Это просится в песню, клянусь богами. Такую даже Эдмар захочет послушать. Я сам готов сочинить, как мельница смолола гору. Вот только таланту не хватает». «Не стану я слушать никаких песен до конца войны», — чуть рисковато ответила Кейтлин. Однако позволила сиру Десмонду рассказать о произошедшем и согласилась с его предложением открыть несколько бочек вина в честь каменной мельницы. Настроение в Риверане напряженное и мрачное. Пусть выпьют немного и воспрянут духом. Ночью замок шумно праздновал. «Риверан! Талли!» — кричал народ. Эти люди пришли сюда напуганные и беспомощные, и брат впустил их, хотя большинство лордов закрыли перед ними ворота. Их голоса проникали сквозь высокие окна и тяжелые двери красного дерева. Раймонд играл на арфе в сопровождении пары барабанщиков и юноши, дудевшего на тростниковой свирели. Кейтлин слышала девичий смех и болтовню мальчишек, оставленных ей братом в защитнике. Но эти приятные звуки не трогали ее. Она не разделяла общего веселья. Она нашла в отцовской горнице тяжелый, переплетенный в кожу том, и раскрыла его на карте речных земель. Вот он, красный зубец. Кейтлин ввела вдоль него своими глазами при мерцающем огоньке свечи. Повернул на юго-восток. Теперь они уже, вероятно, достигли истоков Черноводной. Она закрыла книгу, и ее тревога стала еще сильнее. Боги даруют им победу за победой. При каменной мельнице, при Окскросе, в шепчущем лесу. Почему же тогда ей так страшно?